вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. Пятница, и сегодня в выпуске.
В Украине и мире сегодня отмечают Международный день коренных народов.
Но это не помешало суду в Москве оштрафовать 4 крымчан за акцию под российским Верховным судом.
И Министерство связи России объявило мораторий на повышение тарифов на мобильную связь в аннексированном Крыму.
Вне зависимости от повышения или снижения цен на мобильную связь, вы можете нас абсолютно бесплатно слушать на частоте 105.9 FM на территории Севера полуострова. Трансляция наших эфиров также смотрите на нашем канале в YouTube. Ставьте лайк. Вот сейчас Лена покажет, как надо, вот так это надо делать. И также подписывайтесь на нашу страницу, тогда к вам будут приходить вот такие уведомления.
Или же звоните нам в прямой эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Украине и мире сегодня отмечают Международный день коренных народов. Этот день был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1994 году. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с представителями крымско-татарского народа. Во время встречи обсуждался вопрос крымско-татарской автономии. Об этом Крым Реалии рассказал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.
Второй блок вопросов, все законодательные акты, которые мы считаем необходимыми, на первом плане стоит вот именно вопрос внесения изменений о том статусе крымско-татарского народа и закона коренных народов. Наверное, что сейчас благоприятная обстановка, потому что по большинству и от воли президента многое зависит.
По словам Мустафы Джемилева, все пожелания по этому вопросу будут переданы Владимиру Зеленскому в письменном виде, и говорить о конкретных шагах можно будет позже. Также Джемилев на встрече с президентом Украины предложил кандидатуру главы Меджлиса Арифата Чубарова на должность уполномоченного президента по делам крымских татар. В комментарии к «Крым Реалии» Чубаров подтвердил, что этот вопрос обсуждается и решение будет, цитирую, за президентом.
Напомним, что еще 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма и Украины. Да, Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымско-татарского народа и всех национальных меньшинств Украины.
Прямой эфир.
Эдем Бекиров во время судебного заседания рассказал об условиях содержания в следственном изоляторе Симферополя. По словам крымско-татарского активиста, в случае резкого ухудшения здоровья он вынужден около часа ожидать помощи врачей. Еду, которую ему передают родственники, он растягивает на месяц, чтобы выжить, так он сказал.
На самом деле, не могу сегодня находиться в себе. Условий нет, никаких. Ну, хорошая чистая камера, это еще не говорит о том, что это благодаря сотрудникам, благодаря тому, что постоянно мы их содержим в чистоте. Чтобы вызвать фельдшера к себе, если тебе плохо, уходит 40 минут, на час, надо стучать в двери до такой степени, чтобы он вызвали фельдшера к себе. За это время можно 3 раза окочуриться.
В своем выступлении в суде Эдем Бекиров также отметил, что обследования врачей носят формальный характер.
То, что СИЗО сегодня говорит, что они не обследуют, да никто меня не обследует. Врач высшей категории за 5 минут проводит обследование и дает диагноз, назначение дает. Все, за 5 минут. И отписка идет во все инстанции, вплоть до Российской Федерации, вверх туда подойдет, что у меня все прекрасно, что они меня все обследуют, все они мне сделают.
Напомним, что вчера подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил срок содержания под стражей в следственном изоляторе крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября этого года. Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении него перенаправили из российского суда в Симферополе в Красноперекопский районный суд. 31 июля Эдем Бекиров написал заявление о намерении объявить голодовку и отказаться от приема лекарств на случай его этапирования в Красноперекопск.
Новости.
спасти арестованного в Крыму Эдема Бекирова может только давление на Россию. Об этом написала на своей странице в Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Украинский омбудсмен назвала судилищем продление меры пресечения крымско-татарскому активисту в аннексированном Крыму.
В сообщении уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека указала на то, что суд не принял к сведению предоставленные защитой Бекирова документы по изменению меры пресечения на домашний арест. Людмила Денисова отметила также, что содержание под стражей упорно продлевают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей, говорится в этом сообщении.
Напомним, что Европейский суд по правам человека 11 июня этого года вынес решение по делу крымско-татарского активиста Эдема Бекирова и постановил срочно поместить его в больницу нетюремного типа. Однако старший следователь по делу, несмотря на это решение, отказывается госпитализировать Бекирова. Российская прокуратура Крыма также поддержала отказ ФСБ в госпитализации крымско-татарского активиста.
Крым в центре внимания.
И еще одна новость, связанная с процессом над Эдемом Бекировым. Обвинителя по его делу подозревают в государственной измене Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Автономной Республики Крым, которая действует на материке. Речь идет о Диляре Аметовой, которая выступила представителем российского обвинения в суде против крымско-татарского активиста. На данный момент Диляра Аметова не комментировала эту информацию.
Прямой эфир.
Суд в Крыму продлил арест трем фигурантам симферопольского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Алиму Каримову, Изету Абдулаеву и Раиму Айвазову мера пресечения продлена до 15 ноября этого года, сообщается на странице общественной инициативы «Крымская солидарность» в Фейсбуке.
Напомним, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе представители общественного объединения «Крымская солидарность». Всего тогда были задержаны 24 активиста.
Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дизир осудил арест представителей Крымской солидарности 27 марта в аннексированном Крыму и призвал российские власти к их немедленному освобождению в СИЗО. В Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что призывы представителя ОБСЕ вызывают у них недоумение.
Новости.
Суд в Москве оштрафовал четверых крымско-татарских активистов за акцию под Верховным судом России. Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность». По информации активистов, Ремзия Сеферова, Мустафу Абдураманова, Мустафу Сейтаблаева и Азиза Карахалилова оштрафовали на 10 тысяч рублей. Еще троих крымских татар оштрафовали на 15 тысяч рублей 5 августа.
Ранее Таганский районный суд Москвы 29 июля назначил штрафы в размере 20 тысяч рублей 18 крымчанам, которые также были задержаны под Верховным судом России 11 июля, где активисты собрались в поддержку фигурантов первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир.
Напомним, всего российская полиция 11 июля в Москве задержала 46 человек. Крымчане находились под зданием российского Верховного суда с плакатами, на которых было написано «Наши дети не террористы» и «Прекратите репрессии в Крыму».
Крым в центре внимания.
Российского омбудсмена Крыма отправили в отставку. Подконтрольный Кремлю парламент Крыма досрочно уволил уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилу Лубину. Соответствующее решение было принято на заседании крымского парламента. Об этом сообщают российские СМИ.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что документ подготовлен на основании личного заявления о досрочном прекращении полномочий Лубиной. Спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Владимир Константинов пояснил российскому информагентству ТАСС, что в настоящее время Лубина оформляет пенсию, и с этим связана ее отставка.
Напомним, что Лубина занимала должность российского омбудсмена аннексированного Крыма с 30 июля 2014 года до аннексии полуострова с мая 2006 года по февраль 2014 года. Она работала на разных должностях Верховной Раде Автономной Республики Крым.
И, кстати, сегодня уже появилась информация о том, что, скорее всего, Людмила Лубина, она и дальше продолжит работать на этой должности. Так, во всяком случае, пишут некоторые крымские СМИ. Якобы ее кандидатура госпожи Лубиной согласована и одобрена Татьяной Москальковой. Это российским уполномоченным по правам человека. Так это или не так, мы проверяем. Я надеюсь, уже в понедельник будет какая-то информация.
Новости.
Министерство связи России объявило мораторий на повышение тарифов на мобильную связь в аннексированном Крыму. Запрет будет действовать до решения технических вопросов обеспечения бесперебойной связью в роуминге. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что соответствующее решение было принято по итогам совещания, которое провел замглавы российского министерства связи Олег Иванов.
В сообщении говорится, что жители Крыма и Севастополя, которые пользуются услугами российских операторов связи, получили уведомление об изменении тарифов, в связи с чем было принято решение о детальной проработке любых изменений тарифов для жителей этих регионов.
Напомним, 18 июля оператор МТС разослал своим абонентам в Крыму сообщения, в которых предупредил о предстоящем подорожании услуг мобильной связи с 30 июля. Позже компания сообщила, что перенесла дату повышения тарифов для жителей Крыма с 30 июля на 12 августа.
Стоит напомнить, что после аннексии Крыма России полуостров покинули все украинские операторы связи. 7 августа 2014 года сеть МТС Украина, которая является дочерней компанией российской МТС, полностью прекратила работу на территории аннексированного полуострова. Жители Крыма могут использовать сим-карты российского оператора МТС по тарифному плану «Супер МТС Кубань».
В июне 2016 года на аннексированном полуострове начал свою работу мобильный оператор «Волна Мобайл». Его запустила компания «КТК Телеком», которая работает в Крыму с 2014 года под брендом «Винмобайл». А в 2016 году на полуострове запустили «Крым Телеком». В Севастополе в 2017 году начал функционировать оператор «Севмобайл».
Но и жители полуострова периодически жалуются на нестабильную мобильную связь. Крупные российские операторы не заходят на аннексированный полуостров из-за санкций.
Я хочу добавить, что мы сегодня читали заявление Сергея Аксенова на его странице в Фейсбуке по поводу того, что вот, мол, удалось добиться отмены повышения тарифов, и комментарии было интересно читать. Интересно, останутся ли эти комментарии через пару дней. Пишут, что, ну, конечно, хорошо, что вы отменили повышение стоимости, но связь все такая же плохая, плюс роуминг действует, как и действовал.
Прямой эфир.
Российские морские пехотинцы проводят стрельбы на полигонах в Крыму. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев. По его словам, боевые стрельбы проводятся из всех видов стрелкового оружия и противотанковой техники. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на аннексированном полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Прямой эфир.
В Ялтинском архиве объявили об уничтожении документов украинского периода. Это цитата. Информация об этом размещена на сайте подконтрольной России городской администрации Ялты. Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне семи поселковых советов и города Алупка по 2014 год включительно. Других подробностей в администрации не сообщили. Я добавлю только, что ранее уже была информация о том, что могли уничтожить какие-то документы периода до 2014 года, но в Крымском архиве в Симферополе эту информацию вроде как отрицали.
Крым в центре внимания.
Крымские чиновники выставили на продажу гостиницу «Феодосия». Речь идет об отеле «Моряк». Об этом сообщает пресс-служба Российской распорядительной дирекции имущества. Заявленная цена на гостиницу – 29 миллионов 900 тысяч рублей. Сообщается, что аукцион состоится 12 августа в 11 часов утра на электронной площадке. В сообщении говорится, что принять участие в открытом аукционе могут любые заинтересованные лица, в качестве которых может выступить как юридическое, так и физическое лицо.
Ранее распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на продажу оздоровительный комплекс «Пивденный» в Черноморском районе. В марте 2014 года в аннексированном Крыму национализировали, как это называется, у них около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требуют в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.
Новости.
А в Севастополе вводят особый противопожарный режим. Леса закрывают для посещения. Решение об этом было принято 8 августа в ходе заседания подконтрольного России правительства Севастополя. Как сказано в сообщении на сайте учреждения, причина такого решения – высокая среднесуточная температура воздуха, устойчивая сухая и жаркая погода, а также рост пожарной опасности в лесах и на прилегающих к ним территориях.
Как пояснил исполняющий обязанности российского главы Севастополя Михаил Развожаев, силами управления МЧС Севастополя Мариуполя и других структур проводятся профилактические работы. Развожаев также анонсировал проверку пожарной безопасности в социальных учреждениях.
Как сказано в сообщении, особый противопожарный режим будет также действовать в Севастопольском лесничестве. По информации пресс-службы правительства, там устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, которые предусматривают ограничения на посещение лесов, в том числе и на автомобилях, запрет на разведение костров, использование открытого огня и запуск пиротехнических изделий. И ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму не хватает лесников, которые могли бы предотвращать лесные пожары.
Крым в центре внимания.
В сети распространяют видео с украинским флагом над аннексированным Судаком. Первый видеоролик с флагом на своей странице в Фейсбуке опубликовал советник главы Херсонской облгосадминистрации Богдан Коваль. По его информации, украинский флаг водрузили над Судаком утром 9 августа местные патриоты и сделали это в знак памяти погибших украинских военнослужащих на Донбассе.
Данный видеоролик уже опубликовали на официальных страницах военно-морские силы Украины, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым и ряд украинских СМИ. Информация о том, когда было снято данное видео, нет. Крымреали пытаются найти авторов ролика, чтобы подтвердить достоверность публикуемой в сети и средствах массовой информации вот этой информации. Ну что, вот такие были новости. Далее мы о чем поговорим? Далее мы будем говорить о Дне коренных народов, который отмечается по предложению Организации Объединенных Наций именно 9 августа. Многие считают, что коренными народами можно считать, например, вот любой народ, который живет на той или иной территории, и при этом, ну вот, и, допустим, у него есть большое государство, например, украинцы или там русские. Хотя вот с русскими как-то вот проблема выходит, да, получается, что как бы Россия есть, а вот у русских как бы Руси нет какой-то там, не знаю. Но в общем, есть народы, у которых есть та территория, на которой они сформировались как народ, да, и вот есть у них свое государство. Но есть в мире почти больше, во всяком случае, больше 300 миллионов людей, это представители самых разных, таких немногочисленных народов, которые живут на той территории, где они как бы исторически жили, но при этом у них нет собственного государства. Это представители, вот так принято их называть коренных народов, коренные народы, это представители коренных народов. Вот о том, какие народы в Украине являются коренными с точки зрения Организации Объединенных Наций, а также какие у них особые права и как все это связано с аннексированным Россией и Крымом, мы постараемся выяснить в течение нашей сегодняшней программы «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Крымский вечер с радио Крым Реали.
Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалия». С вами Александр Янковский. И далее мы будем говорить вот о чем. Сегодня, 9 августа, отмечается Международный день коренных народов мира. В Крыму проживает, по крайней мере, вот три коренных народа. Это крымские татары, караимы и крымчаки. 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала статус крымско-татарского народа как коренного и присоединилась тогда Украина к Декларации прав коренных народов Организации Объединенных Наций 2007 года. Но! Значит, есть помимо крымских татар в Украине также и в частности в Крыму также есть и другие коренные народы. Я напомню, это еще и караимы и крымчаки. Но эти вот народы, они еще меньше их осталось на территории Крыма. Вот по последней всеукраинской переписи населения всего в Украине, не только в Крыму, называли себя караимами 1196 человек. Из них называли караимский язык родным только 72 человека. Но, тем не менее, в июне 2015 года Верховная Рада собиралась признать караимов и крымчаков коренными народами. А вот крымчаков в Крыму сейчас живет вообще меньше 200 человек. И это наименее численный народ полуострова. Кто же такие коренные народы? В чем отличие коренных народов вот просто от других народов? Даже если, может быть, там где-то численность, она не настолько радикально отличается. отличается. Будем пытаться разобраться, также попытаемся разобраться, какие права следуют у народа, который признан коренным, и каким образом, например, вот эти права могут помочь в существовании, в борьбе за просто за жизнь, за то, чтобы не быть ассимилированными и остаться действительно народом. Вот все это может происходить сейчас в условиях российской аннексии Крыма. Сейчас с нами на связи Оливер Лоде, эксперт Эстонского института по правам человека и бывший член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Оливер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Оливер, ну, хотелось бы, чтобы вы объяснили нашим радиослушателям, многие, может быть, не знают, кто такие вообще вот коренные народы, кого можно называть коренным народом?
Да, ну, такой одной очень четкой дефиниции или определения коренных народов нету, это сознательно так, но есть общие такие принципы, которые в международном плане понимают как, скажем, характеристика коренных народов. Самое важное, это может быть то, что этот народ сам определяет себя коренным народом, но, конечно, нужны и некоторые такие объективные, скажем, моменты. Это в первую очередь такая долговременная связь между этим народом и территорией, где они живут. Это может быть веки, тысячелетия. Это, ну, сам этот период не так уже может быть, четко можно сказать. И также это продолжительность их, или, скажем, да, продолжение их традиции и, может быть, образа жизни, культуры, языка. Так, чтобы можно видеть связь вот между, скажем, теми народами, которые... тем народом, который жил на этой территории, скажем, там, веки назад и сейчас. То есть, что они сохранили что-то из древних времен. И, конечно, что они хотят остаться отдельным от доминантного этноса или доминантных групп на этой территории и не ассимилироваться. И также такое понимание, что коренной народ это не может быть доминантный народ в данном государстве, доминантный в плане, даже не так, может быть, уж в плане количества, но в политическом и таком экономическом плане. Например, вот эта причина, почему украинцы в Украине, ну, украинцев как бы нет смысла называть коренным народом в понятии международного права, потому что украинцы уже являются большинством в своем государстве, имеют, в принципе, свое национальное государство, а коренные народы, они не имеют свое государство.
А вот это вот наличие или отсутствие государственности, является ли оно одним из основных моментов определения статуса народа, того или иного народа, как коренного народа?
В общем, это, я бы сказал, да.
То есть, как правило, вот коренные народы, они у них нет своей государственности или есть?
Да, как правило, нет. И смысл говорить о правах коренного народа именно тогда, когда вот своего национального государства нет. Например, я эстонец, мне нет смысла говорить об эстонцах как о коренном народе, потому что у нас есть свое государство, где мы в большинстве. Мы можем реализовать свои права, в том числе свое право на самоопределение через свое государство. А у коренных народов такой возможности нет, и поэтому эта система прав коренных народов создана вокруг понятия, что своего государства нет, но все-таки есть инструменты, как вот это право на самоопределение реализовать, и одно из самых основных – это возможность создать свою автономию, либо политическую, экономическую, культурную, или все из этих на территории, на традициональной территории проживания.
Господин Лода, а вот в каких странах европейских, может быть, не только европейских странах, есть позитивные примеры? Вот можете привести такие примеры, где действительно удалось коренным народам реализовать свое право, и это дало какие-то результаты? Ну, например, там, сохранение языка, сохранение культуры и так далее.
Да, но, наверное, в Европе самый лучший пример – это норвежские сами, то есть коренной народ сами на территории Норвегии. Народ сами также живет в Швеции, в Финляндии, также на Кольском полуострове в России. Но именно в Норвегии, я бы сказал, их права лучше всего обеспечены. Это в первую очередь культурные языковые права, так что самский язык является официальным на их традиционной территории. Ну и также разные ресурсы, например, для того, чтобы обеспечить публичные, скажем, государственные услуги, например, там здравоохранение или образование на самском языке. Но именно там в этих муниципалитетах, где сами традиционально живут. Это, наверное, самый лучший в Европе. Также не слишком плохие условия у сами в Швеции и Финляндии. Ну, а если вот смотреть Россию, тогда там, конечно, другая история. Но часть российских коренных народов также живут в Европе.
Угу. Оливер, еще один момент. А вот насколько, сейчас уже я хотел бы вернуться все-таки к теме Крыма, насколько вот признание, либо непризнание коренными народами крымских татар, караимов, крымчаков может помочь сохраниться этим народам вот в нынешних ситуациях, в ситуации после 2014 года, после российской аннексии полуострова Крым? Ведь, с одной стороны, конечно, может Украина принимать много законов, но, с другой стороны, де-факто Россия контролирует Крымский полуостров. Вот как в этой ситуации? Какова ваша оценка этой ситуации?
Да, но минимальное, что Украина смогла сделать сразу после оккупации, и это она и сделала, это, наконец, признала крымский татар как коренным народом Украины, и также поддержала декларацию ООН по правам коренных народов. Это были важные шаги, принципиальные такие, я бы сказал, стратегические шаги. Теперь наступило времени, на самом деле уже 5 лет было время начинать реализовать принципы этой декларации ООН по правам коренных народов, то есть создавать условия или предпосылки для того, что вот если и когда деоккупация произойдет, то крымские татары окажутся принципиально в новом отношении с государством. То есть, чтобы не было возвращения вот это, к этому периоду до оккупации, которая также не так уж все благополучно было для крымских татар. То есть я думаю, что сейчас это именно время создавать эти предпосылки в плане законодательства, в плане конкретной политики, даже в плане политической риторики, или, скажем, официальной риторики государства. По-моему, очень важно, чтобы государство через все свои каналы и внутри Украины, и на международном плане, если говорит о крымских татарах, тогда говорит о них как о коренном народе, а не как там общину или национальном меньшинстве и так далее. То есть какая-то такая последовательность в риторике тоже важна. И это просто создает предпосылки для того, что вот когда политическая ситуация изменится, тогда не надо изнуля начинать на все это разработать. Но, в принципе, это законодательная система уже готова. И можно идти в следующий этап.
Да, понятно. Но, тем не менее, вот большая часть крымско-татарского народа, в частности, тех, кто является гражданами Украины, я сейчас не беру тех, кто в свое время эмигрировал еще после первой российской аннексии, там, 18 века, и там продолжалась аннексия в 19 веке, и эмиграция тоже продолжалась и в 19 веке, и в начале 20 века, которые эмигрировали в Турцию. Я вот сейчас говорю просто о тех людях, которые вернулись из Центральной Азии после уже крушения Советского Союза, вернулись в Крым. И сейчас получается так, что значительная часть все-таки крымских татар, она продолжает жить на территории аннексированной России полуострова. И лишь небольшая часть, но вот по разным оценкам там 20 тысяч человек, там или может быть 30 тысяч человек, она проживает на территории материковой Украины. Получается так, что вот в этих условиях, когда сейчас Россия де-факто контролирует полуостров, есть ли какие-то инструменты у крымско-татарского народа для того, чтобы влиять на решения и на действия российского руководства, используя то же самое международное право?
Да, в этом плане я очень даже пессимистичен. Я думаю, что Россия делает то, что она хочет. То есть их, в принципе, не интересует международное право, международные нормы. Их, в принципе, не интересуют права человека. Они прекрасно в курсе какие эти права и какие права коренных народов. Это просто их в контексте Крыма не интересует. И в этом плане здесь не надо никаких иллюзий иметь. Еще раз, я думаю, лучшее, что сейчас Украина может делать, и это именно вопрос Украины, а не России, это создать законодательную базу, которая внушала бы доверие и внушала бы какую-то уверенность крымским татарам на территории Крыма, что если политическая ситуация изменится, то их права будут соблюдены на качественно другом и более высоком уровне, чем до оккупации. И это вопрос, по-моему, тоже важный, потому что если такой уверенности нет среди коренного народа Украины на территории Крыма сейчас, да, то, я думаю, где-то деоккупация будет сложнее реализовать.
Угу. И еще один вопрос, господин Лода. Но вот тем не менее, вот у нескольких коренных народов соседней России, у них есть там свои национальные образования. А на ваш взгляд, почему Россия то же самое не делает вот в Крыму, например, для крымских татар?
Но Россия не признает крымских татар коренным народом, во-первых, потому что по законодательности России у них регламентирован статус малочисленных коренных народов, население того меньше 50 тысяч человек, но крымских татар больше. Так что они не попадут как бы в российскую систему коренных народов. Я думаю, что у крымских татар вообще никакого особого статуса нет в России, и поэтому здесь, опять я думаю, вопрос у России политический. Хотят ли они иметь школы, где язык обучения крымский татарский или нет? Это вообще я думаю, это не вопрос там прав коренных народов или вообще каких-то прав, это просто вопрос их политической воли.
Спасибо вам, Оливер Лоде, эксперт Эстонского института по правам человека и бывший член постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалия. Давайте, у нас есть радиослушатель, давайте мы послушаем, что он хочет сказать нам. В эфире добрый день. Добрый день, говорите, пожалуйста. Так, нет радиослушателя. Значит, продолжаем программу. Напомним, о чем сегодня мы говорим. 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Вот в Крыму проживает 3 коренных народа. Это крымские татары и менее малочисленные караимы и крымчаки. Крымчаков вообще, напомню, осталось чуть больше 200. Это по данным последней переписи населения. Караимов чуть больше 1000. И караимов это на территории всей Украины. А далее мы беседуем с Ахтемом Чигозом, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа и народным депутатом Украины уже 9-го созыва. Ахтем Ага, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня мы говорим про Международный день коренных народов мира. И у меня сразу к вам вопрос. Вот еще 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала статус крымско-татарского народа как коренного, присоединилась тогда к Декларации прав коренных народов Организации Объединенных Наций 2007 года, но до сих пор, вот в течение 5 лет, так и не произошло движение дальше. Или же произошло движение дальше, и крымско-татарский народ, он сейчас стоит на пороге получения вот статуса крымско-татарской национальной автономии. Помогите прояснить этот вопрос.
После принятия этого постановления, как вы правильно заметили, пошли серьезные, скажем, дискуссии и наработки по вопросу изменения статуса Автономной Республики Крым. Это достаточно такой кропотливый юридический процесс. Шли и параллельно шло очень бурное общественное обсуждение, как вы помните, оно и сейчас имеет место. Так вот, в принципе, мы все эти этапы прошли. В этом вопросе самым главным было то, что, в общем-то, по последним статистическим данным больше половины украинцев положительно оценивали изменения в Конституции. А вот выполнение роли своей Верховной Рады Украины, к сожалению, не произошло.
А связывайте, да. Вот, да, слушаю вас.
Параллельно также, если мне память не изменяет, в прошлом году подали уже законопроект о статусе коренного народа. И его тоже не успели рассмотреть в связи с определенными проблемами в Верховной Раде. Сейчас, вот как уже сказал Мустафа Джемилев, после встречи с президентом, будем рассчитывать на то, что воли политической вдоль столь серьезных принципиальных вопросов достаточно будет. Тем более, очень много говорят о монобильшестве, которая будет очень отличаться от той, от того состава Верховной Рады. Вот проверим ответственность. Сегодняшней Верховной Рады.
То есть вы надеетесь, что вот будет это, произойдет голосование в ближайшее время уже в девятом составе от Верховной Рады Украины?
Я не думаю, что это будет в ближайшее время, и я не намерен, и, в общем-то, мы все не намерены на этом спекулировать, но тут речь об ответственности государства и его президента, и вот это и монобильшество, а мы, конечно же, будем способствовать принятию таких столь серьезных принципиальных вопросов.
Ахтем, такой вопрос. Вот скажите, дело в том, что вот сейчас, когда Россия контролирует территорию полуострова, вот каким образом могут крымские татары использовать, например, статус коренного народа для защиты своих прав? Есть ли такая возможность или нет? Вот непосредственно на полуострове.
С этим, с обретением этого статуса, естественно, вступают в силы все международные нормы, и это даст возможность активизировать борьбу на международных площадках. Рассчитывать на какую-то, реакцию положительную, эффективную со стороны страны-оккупанта, было бы очень иллюзорно. И тем более на фоне того, что именно большинство вот этих репрессий, террора осуществляется против коренного народа крымских татар. Другое дело, пошаговое поступление в Украине решение этих вопросов, начиная со статуса и заканчивая коренного народа, заканчивая статусом автономной республики Крым, изменение ее на национально-территориальную, это даст, помимо, как я уже говорил, справедливости, это даст возможность субъектности в международном поле и даст возможность более жестко настаивать выполнение всех резолюций, принятых международным сообществом.
Понятно, спасибо вам. Это был Ахтем Чийго, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины 9-го созыва. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, о чем мы сегодня говорим. Вот 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Вот нет такого четкого определения, кого же можно отнести к этим коренным народам мира, но традиционно считается, и нам напомнил сегодня Оливер Лоде, эксперт в этой области, он сказал, что традиционно коренными народами считают те народы, которые вот сформировались и долгое время прожили на одной территории, вот так скажем, автохтонные народы. Но при этом они не имеют собственной государственности. Вот он приводил например, народ Саамы, которые живут и в Финляндии, и в Швеции, и в Норвегии. И вот статус коренного народа, он позволяет им вести деловодство на родном языке, чтобы с ними общалось государство тоже на их родном языке, что есть у них определенные территории, где они могут вести традиционный образ жизни, ну и так дальше. Есть еще несколько таких примеров. А напомню, что в Украине коренными народами вот считают крымских татар, караимов и крымчаков. И у нас есть, вы слушаете радио Крым Реалии, программу «Крымский вечер», у нас есть радиослушатель, поскольку мы работаем в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, господин Янковский.
Здравствуйте.
Вы уж меня уж простите, но я должен вас немножко...
А если я вас не прощу?
Указать на вашу...
А если я вас не прощу, Вот вы указываете, а я вас не прощу.
Я попробую пережить этот...
Хорошо.
Итак, Когда вы говорите по поводу декларации ООН по правам коренных народов, вы почему-то лукавите. А лукавите в чем? Что вы не говорите, что это документ не имеет юридической силы. Он только рекомендация. И вот только те страны, которые его подписали, принимают статус международного закона.
Я вам больше скажу. Вообще, Организация Объединенных Наций, так же, как Европейский суд по правам человека, вот Совет Европы, это такая организация, где страны добровольно берут на себя обязательства. Например, не убивать других людей. А вы, наверное, считаете, что, наверное, это вполне допустимо. Просто по желанию как бы убивать других людей. Потому что вам так нравится. У вас, наверное, есть такое желание. И вы говорите, что нет такого закона, который бы запретил бы вам это делать. Наверное, в мире нет, да, такого закона, если человек дурак, ему нельзя этого запретить, и он сам как бы, он хочет находиться постоянно в этом состоянии. Я вам вообще очень благодарен вам за ваш звонок, но словоблудием мы заниматься в эфире нашем не будем. Мы продолжим нашу программу. Итак, значит, у нас сейчас есть на связи, мы продолжим нашу программу, будем говорить с Борисом Бабиным, экспертом Крымско-Татарского ресурсного центра, экс-представителем президента Украины в автономной республике Крым. А сегодня мы говорим международном дне коренных народов мира. Господин Бабин, здравствуйте.
Доброго вечера.
Есть такой вопрос. Значит, вот что касается теперь практических уже каких-то моментов. На ваш взгляд, вот статус коренного народа, почему до сих пор не определено украинским законодательством вообще, кто это коренные народы Украины?
Ну, загалом найкращий шлях не визначати якесь загальне абстрактне визначення законом, бо, як правило, ці визначення ніколи не працюють. І загалом, знаєте, в міжнародній практиці, саме у цій сфері є таке добре прислів'я. Якщо хочеш стати якийсь процес, загальмувати, давайте гратися у добре визначення. Якраз саме спроба утворити якесь загальне визначення корінних народів, вона на декілька років відклала декларацію.
Тобто ви вважаєте, що це не потрібно, да? Тобто треба йти просто одразу далі, чи потрібно?
Шляхом переліків, шляхом визнання за конкретну етнічну групу відповідних прав згідно загальновідомих, загальновизнаних світових критеріїв.
Це дуже просто насправді. Хорошо, а теперь, если говорить непосредственно уже о статусе крымско-татарского народа, точнее, даже больше не о статусе, а о статусе крымско-татарской автономии. На ваш взгляд, что мешало в течение всех этих 5 лет государству Украина решить вопрос крымско-татарской национальной автономии? Если есть, тем более, вот, допустим, Ахтем Чигуз говорит, что есть такое общественное, общественная поддержка в Украине такого статуса.
Ну, як би так дуже обережно сказати, щоб нікого не образити? Є різні речі, насправді. Є забезпечення міжнародних стандартів, тої самої декларації, яка містить дуже багато прав, зокрема і колективних, зокрема і на самовизначення. Це одне. Абсолютно інше – це його розуміння в нашій пострадянській реальності, коли пропонують якісь проекти, які часто не відображають ані міжнародних стандартів прав людини, не відповідають засадам конституційного ладу. Ці проекти пропонуються. Насправді, ніким ґрунтовно не обговорюються, будемо відвертими. Але при цьому є вимоги, щоб тут і зараз їх схвалили. Я думаю, що в демократичних країнах таке не прийнятно. Я думаю, що основною умовою для будь-якої нормопроектної роботи в цій сфері є, як мінімум, повна відповідність цих проєктів саме декларації про права корінних народів. Це по-перше. По-друге, це залучення як експертів для оцінки цих проєктів, не якихось, вибачте, фейкових людей, чи просто активістів, які дуже добре вміють захищати права народу, але, ну, вибачте, не дуже якісні юристи, на жаль. Є експертний механізм ООН з питань корінних народів, є форум, є спеціальний доповідач. Є профільні чиновники, які залюбки дадуть експертизу відповідним проєктам. Ви знаєте, в 2015 році такі спроби були, проєкти зазнали нищівної критики, на жаль, можна зізнатися, що вона була обґрунтована, саме за невідповідність норм декларації, і після цього, ну, до цього вже ніхто не повертався. Прогноз такий.
Да, слушаю вас.
Ці законопроекти мають реальну перспективу лише за однією умовою, коли вони будуть відповідати міжнародним стандартам. Угу. Ось коли ми побачимо, причому не кулуарно, не десь в кишені політика, а на сайті, викладений текст, це публічне обговорення, яке відповідає саме декларації, а не є просто перейменуванням одної автономії в іншу. Знаєте, у нас там люблять просто перейменовувати, грати слова, флаги перегортати до гори ногами. Нібито це щось змінить у реальному житті.
А, Борис, да, скажи, еще один момент. Можно, вот смотрите, наш радиослушатель позвонил и сказал, что вот эта вот декларация о правах коренных народов, она не имеет никакого статуса там международного ну, закона. А что бы вы ему ответили?
Знаєте, коли вішали нацистів, вони також вирішали, що ці всі правила, за якими їх вішують, не мають ніякого значення. Але їх все-таки повісили. Насправді ні, декларація має статус, це акт міжнародного цієвого права, це загальна норма міжнародного права. Тобто не можна казати, що це звичайна резолюція Генасамблеї, ні. За рівнем політико-правового зобов'язання, яке накладає на державу-учасниці, вона наближена сьогодні до міжнародної угоди. І сьогодні навіть в ООН існують механізми оцінки виконання державами світу декларації. Більш того, існують там спеціальні механізми визнання цього акту тими країнами, які за неї не голосували. Прикладом так зробила Україна, Колумбія, окрім інші країни. Спеціальними заявами. То тут мені насправді це дешева спекуляція. Ми знаємо, звідки ростуть ці коріння. Наші північні сусіди дуже не люблять, коли їм нагадують про цей документ, бо там у них є дилемма. Вони дуже люблять гратися такого, знаєте, великого захисника корінних народів світу, але при цьому не хочуть абсолютно гарантувати ніяких прав населення власної території. І тому для них така двійна гра, вона така, знаєте, дуже складна. Вони не можуть відкидати декларацію. Тому вони, знаєте, про неї люблять просто мовчати, не згадувати.
Понятно. Спасибо вам, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Борис Бабин, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на телефонной связи со студией радио Кремляли. Сегодня, еще раз напомню, отмечается в мире Международный день коренных народов. Это те народы, у которых нет собственной государственности. То есть вот когда говорят, допустим, там, что вот немцы не коренной народ в Германии, там, или украинцы, там, или в другой стране, не знаю, там, в Польше, поляки, там еще где-то. Речь идет не о том, что эти народы не имеют никакого права там, на свою землю. Речь идет просто вот про маленькие народы, вот коренные эти народы, у которых нет своей государственности. Они живут на территории других государств. И именно поэтому, потому что они живут достаточно долго на этой территории, они сохранили свою самобытность, они не похожи на другие народы, у них есть собственный язык и собственный образ жизни. Вот эти народы, они действительно требуют со стороны мирового сообщества особой защиты. И их называют коренными народами. И вот день этих народов как раз сегодня и отмечается во всем мире. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Продолжение ее слушайте через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечер с радио Крым Реалии.
Да, это радио Крым Реалии. Программа,
да,
«Крымский вечер»,
да.
Елена Римовская к нам вернулась. Елена, расскажите, что же будет интересного в следующие 13 минут нашей программы?
Я пришла к вам с новостями будущего, как вы поняли, поскольку только что ко мне обратился звукорежиссер, я не расслышала ваш вопрос.
И что же нам вам режиссер? А что он у вас спрашивает? Может быть, вы ему ответите тогда?
Отвечу. Дима, в Крыму ответили на слова Эрдогана о принадлежности полуострова. Это наша рубрика «Рефлексия аннексированного Крыма на события мировой политики».
На слова императрицы Великобритании, как правило, да, они там реагируют? Или там на слова где-нибудь, на заявление?
Ну, в общем, например, да.
Нет. Рубрика называется так: «Вас не спрашивали, а вы ответили», да?
Да. продолжает в Крыму рефлексировать на встрече Владимира Зеленского с руководством Турции, на визит Владимира Зеленского в Турцию. И вот что заявил депутат крымского парламента Владислав Ганджара, Александр, да, простите, потому что я не знаю ударение, значит, прокомментировал улыбку, но... он заявление президента Турции о непризнании включения Крыма в состав России. Но вы понимаете, это цитата с российских медиа, а мы говорим сейчас об аннексии России и Крыма в 2014 году. Значит, турецкое государство заигрывает с украинской стороной и спекулирует крымско-татарским вопросом. Далее цитата. «В заявлении Эрдогана мы уже не в первый раз видим политику двойных стандартов турецкого государства», сказал изданию Ганджара. Он также отметил, что, цитирует, «де-факто Эрдоган понимает, что Крым — это Россия. Остается только признать это публично, чтобы двигаться дальше в развитии российско-турецких отношений». Александр, вопрос у меня к вам вообще. Кто это такой, этот Владислав Ганджара?
Ну, это такой человек, который вырос из партии регионов, да, там, но, в общем, как бы это очень молодой человек, на самом деле, да. Ну, правда. То есть, вот он стал, волею случаем, он стал депутатом крымского парламента, господин Ганджара. Ладно, это не важно. Понимаешь, Лена, дело в том, что тот человек, который это заявляет, он не важно, как его фамилия. Да, потому что, ну, вот высказал и высказал. Ну, то же самое, там можно, мы на заборе могли бы что-нибудь почитать бы, потом бы это обсудить. Вот точно. То есть, приблизительно такой же силы это заявление. Но дело в том, что я не понимаю, а что мешало, допустим, что мешало российско-турецким отношениям развиваться до аннексии Крыма или после аннексии Крыма, но если не брать Крым, да, имеется в виду. То есть что, не принимают туристов российских? Вроде бы уже принимают. Их не пускал туда, на самом деле, господин Путин в Турцию не пускал российских туристов после того, как был сбит российский самолет. Не Турция не пускала к себе, да, российских туристов на отдых, и не Турция заворачивала там какие-то турецкие продукты, которые направлялись в Россию. Это Россия все делала. То есть при чем здесь Крым, я не знаю, но это надо спросить, наверное, у господина Ганджара, но я этого делать точно не буду. Я лучше пойду что-нибудь на заборе почитаю.
Это ваши риторические вопросы в ответ на рубрику «Аннексированный Крым комментирует мировые события». Еще одна интересная новость у нас из Севастополя. Вы все знаете уже, благодаря нашим эфирам в частности, что там новый подконтрольный России исполняющий обязанности губернатора Севастополя. Так вот, Михаил Развожаев, так его зовут, попросил местных чиновников изъясняться, ну, на общепонятном, быть людьми, и запретил им говорить на птичьем языке.
Это что значит? Что он называет? Да он русский язык птичьим языком назвал? Как, что такое вообще?
Давайте для полноты картины все-таки объясню. Значит, было совещание, и обратился он вот в частности к, опять-таки, исполняющей обязанности замгубернатора российского в Севастополе Марии Литовко. Что он сказал? Вот цитирую. «Коллеги, я все слышу, я вас прошу на заседаниях правительства разговаривать не нашим птичьим языком, а просто это будет то-то и то, это позволит нам сделать то-то-то. Что будет?»
По-моему, это птичий язык и есть.
Если что, это цитата. «Что будет от этого предпринимателям, людям, еще кому-то и так далее». Отдельно Развожаев поручил управленцам оперативно реагировать на происходящее в городе, а также обратился к руководителю департамента городского хозяйства с просьбой отслеживать жалобы горожан, размещаемые в соцсетях.
Зачем?
Для того, чтобы реагировать.
Угу, понятно, хорошо. Что, ой, вот это замечательная новость, вы мне ее уже пересказывали чуть-чуть буквально, вы мне про нее говорили перед эфиром, но, наверное, эта новость понравится таким, как бы это сказать, тем нашим слушателям, я надеюсь, что их не очень много, но у которых, которые используют для мыслительной деятельности такое белое вещество, которое растет на хлопке. Хорошо, значит, вот, Федеральная служба исполнения наказаний 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков. То
так.
Есть турнир, да, автозаки — это такие транспортные средства, куда бросают людей, как правило, перевозят заключенных, либо бросают людей, которых поймали на улице российские полицейские. А вот не сообщается, правда, будут они делать этот турнир по фигурному вождению на автозаках. Там будут сидеть люди, уже задержанные в Москве, или это будут пустые автозаки?
Давайте мы дополним эту информацию тем, что как раз на 10 августа, когда запланирован этот фестиваль «Праздник души», в Москве опять запланирован очередной протест против недопуска на выборы в Мосгордуму Госдуму независимых кандидатов. И вот как-то так совпало. Это же надо, какое чувство юмора у руководства вот этого вот Федеральной службы исполнения наказаний, раз они инициировали такое мероприятие именно в этот день.
Но, наверное, им надо как-то уже оправдывать, чтобы съехались. Ну, как бы так, если съедутся со всей России автозаки в Москву в этот день, это как-то будет немного
не камелько.
Ну, не подозрительно даже. Ну, а что они приехали вообще в этот день? Как-то это будет опять какое-нибудь заявление там со стороны США или Европейского Союза, какая-нибудь стурбованность, занепокоение. А тут скажут, а у нас, понимаете, у нас всероссийский конкурс, автозаки, а это люди сами соглашаются, они хотят принять участие в этом конкурсе, помочь доблестным полицейским.
Ну, вообще-то, вот официально ведь есть версия у ФСИН, почему они это организовывают.
Почему же?
Соревнование, не побоюсь этого слова, приурочено ко дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы.
Угу.
Есть такой день.
Да, интересный день. Хорошо, что у нас еще есть? О, да, это интересно, но как бы... Она какая-то очень интересная, эта новость о том, что севастопольская студентка сходила в полицию за справкой о верности, а в результате, насколько это немного проспойлерю, там говорят, что она получила штраф в размере 100 тысяч рублей. Но ей не просто была нужна справка о верности, она хотела пройти обследование на детекторе лжи, а получила судимость. Об этом сообщает севастопольское издание «Форпост». На преступление ради имиджа честной женщины пошла якобы 20-летняя студентка из Севастополя. Чтобы доказать ревнимому возлюбленному свою верность, она обратилась в полицию с просьбой проверить ее на детекторе лжи. А понимая, что просто так исследовать ее жизнь на полиграфии не будут, она дала правоохранителям повод. Она заявила, что изнасиловали двое знакомых, как раз тех, в измене с которыми девушку подозревал живущий с ней мужчина. Ну, в общем, в результате выяснилось, что этого ничего не было.
Так.
Но ей просто надо было, чтобы ее проверили на полиграфе. Так вот пишет издание
«Форпост». Так, а судимость за что?
Не судимость.
Что она получила? Вы сказали,
Ну, да. Наказание, да, в размере 100 тысяч рублей. Значит, в результате суд, ну, в общем, выяснили полицейские, что на самом деле никакого там изнасилования не было, да, и выяснилось, что и никакого, значит, ну, в общем, все это она так специально сама придумала. В результате суд признал девушку виновной в заведомо ложном доносе о тяжком преступлении. При вынесении приговора суд учел ее студенческий билет, положительные характеристики, благодарности, грамоты, относительно небольшую тяжесть преступления. И назначил ей минимальный в этом случае штраф. 100
тысяч
рублей.
Грамоты пригодились.
Пригодились, наверное,
вот всегда возникает вопрос, для чего грамоты выдают?
Девушка со статусом судимой смириться не захотела. Обжаловала приговор в Севастопольском городском суде. Она просила закрыть дело в связи со своим сильным раскаянием. Но горсуд согласился не с девушкой, а с районным судом, а оставил его обвинительный приговор без изменений, сообщает пресс-служба Севгорсуда. Вообще какая-то...
Вот сильные чувства, все, да, сильные чувства, вы понимаете, это они вот могут привести просто к каким-то вообще фантастическим последствиям. Тем временем в Керчи детскую площадку устанавливают в месте, где более 20 лет воняет канализацией. Это привет Стасу Юрченко, который сегодня ушел в отпуск. В сквере Пирогова ее ставят рядом со стенкой, за которой находится морг. Но это не самая большая проблема, оказывается. Об этом передает керченское издание «Керчи.фм». По вечерам в данном месте воняет канализацией. Эта вонь уже длится очень много лет, ведь за забором на территории морга размещен коллектор. Цитирую обращение керчанки. «Мы, как жители сейчас сектора, очень рады детской площадке, но разместить ее там, где всегда вонь, это глупость. Это сколько ж нужно ума иметь. Там уже лет 20 воняет, чтобы вы понимали запах, как на Куль-Абинском шоссе. Думаю, это не те запахи, которыми нужно дышать детям». Это да.
Наконец-то жители, поняли, да?
Через жители района лет. Предлагают перенести площадку, где закрытый двор и минимальное движение транспорта. И вот дополню, раз уж Керчь, ну уж дополним, у нас тут мини-новость еще есть. Миллионы медуз, слизь и пена. В сети появилось видео моря под Керчью с высоты птичьего полета. А, опять-таки, прислал его в редакцию Керчь.фм постоянный читатель с такими словами: «После этого видео вам не захочется ехать в Новоотрадное».
А до этого хотелось. Вот я вот смотрю на вас, Елена, и я понимаю, что вам до этого видео хотелось ехать в Новоотрадное.
Нет, вот мы, слушайте, мы вчера же делали эфир, дневной у нас был, по поводу вот всех этих историй, там с закрытием, открытием пляжей то в Севастополе, то в городах Крыма. И благодаря нашим гостям эфира я знаю, где стоит купаться, но я вам не скажу, лучше послушайте вчерашний эфир.
А я скажу, а я проспойлерю немножко. Я вот точное место сейчас не буду указывать, но скажу, что это где-то в районе районе Большой Алушты находится. Да, и там надо искать место, где нет жителей.
Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваши слова, но призываю послушать наш эфир, там много полезной информации.
Так, что у нас еще? Значит, российское министерство культуры хочет запретить приносить свою еду в кинотеатры. Со своей едой нельзя, как в ресторанах, в принципе. Можно швейцара поставить. Но и почему? Значит, потому что сейчас кинобары из-за отсутствия такого ограничения теряют до 10% своей выручки. И Министерство культуры в России, уже смешно от этого названия, разработало законопроект о правилах работы и посещения кинотеатров. Главное новшество для кинотеатров – возможность устанавливать запрет на пронос на сеанс продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, вот, приобретенных вне его территории.
Я не знаю, я прошу прощения, что я вас перебила, я не знаю, как в России, но почему в Украине приносят с собой еду в кинотеатры, имеется в виду там воду какую-то или какое-то печенье, какой-то батончик. Ну, кто что приносит, есть, конечно, люди некультурные, потому что во всех этих кинобарах просто сумасшедшие цены на все.
Но это правда. Ну, в смысле, я с вами абсолютно согласен.
Вот, поэтому...
То есть, ты выходишь в соседний магазин, и там видишь ту же самую
сговор.
Бутылку воды, там где-то в три раза дешевле, чем в этом самом баре. Ну, это ж как бы... Ну, это
все для людей.
Абсолютно. Нет, ну это просто бизнес. На самом деле, просто, наверное, кино уже давно превратилось из искусства. Во всяком случае, то кино, которое показывают в таких больших и там современных театрах, наверное, оно... Там, наверное, скорее уже очень мало киноискусства, а в основном это просто бизнес. И максимально надо заработать на том, что человек пришел к тебе там и два часа времени проведет в том или ином кресле.
Пять секунд, чтобы сказать нашим слушателям что-то хорошее.
Хорошее. Черное море.
Отдохните хорошо, возвращайтесь к нам в понедельник. We'll be right back.